Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о том, что такое христианство.
Мы с вами очень много времени уделяем рассмотрению одного из самых основных вопросов, а может быть даже и самый основной вопрос – это что же такое христианство? Правда, звучит интересно. Христиане, и вдруг им говорить, что такое христианство. Вообще не знаю, почему вы не воспринимаете как оскорбление. Мне пришли бы и сказали, а вы знаете ли, что такое христианство? Я бы возмутился до глубины своей, нет, до середины своей души. Так и быть, поверхность бы осталась невозмущенной, чтобы не показывать. Но что делать? Удивительно, но оказывается, когда мы говорим о христианстве, очень часто многие, не мы с вами, конечно, не мы с вами, мы-то с вами все понимаем, но многие под христианством разумеют такие вещи, что просто диву даешься. Например, христианство, оказывается, это религия социального прогресса. Понимаете ли, в чем дело? Идеология справедливого, жизнеспособного, если хотите, общества, в котором будет царствовать справедливость, достаток, довольство, благополучие и все те удовлетворения, если хотите, которые требуются для человека. Христианство принесет нам царя, самого доброго, самого святого, самого справедливого, который наведет порядок здесь на земле такой, что мы все будем... А вот дальше... Вы знаете, что иногда в желудке кто-то заводится? Их называют аскариды. Красота-то какая! Изобилие всех благ в желудке. Правда, только аскариды почему-то называются аскаридами. Так вот, да, тем не менее, эта идея того, что христианство как раз это религия, которая благодаря своим нравственным, если хотите, законам, заповедям, так устроит рай на земле. Рай, что значит рай на земле? Ну, вы понимаете. Ну, благо, все, изобилие всех благ земных. Кстати, для этой идеи есть и некое, как кажется, основание в Апокалипсисе. Вы знаете, это Откровение Иоанна Богослова. Это книга, которая в храме ни за одним богослужением не читается. Вы смотрите, установлена церковью не читать. Все читается. Евангелие, Деяния, послания апостольские, Апокалипсис никогда не читается. Причина очень простая. Она написана в настолько образной, метафорической, приточной, не знаю еще какой термин употребить, стиле, что возникает для человека очень большая опасность принять некие образы за действительность. Ну, например, человек угощает что-нибудь. Он говорит, спасибо, я уже тарелку съел. Говорит, вы что? Как вы тарелку съели? Тарелка осталась на месте. Или, почему вы опоздали? Да я на извозчике ехал. На извозчике? Да и даже в рабовладельческие времена не было. Ты что, на извозчике сидел? Ну, понимаете, что в каждом языке очень много так называемых идиоматических оборотов. Но идиомы – это одно дело. А вот приточный язык, образный язык, которым особенно отличался именно язык древних народов, он-то всегда представлял, таил в себе некую опасность. И эта опасность наблюдаема всю историю христианства. Чего только не делают. С притчами Спасителя, а уж с апостолом Павлом и говорить нечего. Там знаете, сколько мест, которые трудно поддаются первому взгляду. А уж когда апокалипсис, тут все вообще. Сейчас у нас, кстати, возродилось общество истолкования апокалипсиса. Не больше и не меньше. Знаете ли, у человека есть все страсти. Одна из них – любопытство. А что там? А что там? А расскажите о себе. Я говорю, о себе? Вы что хотите? Что у меня пододето, да? Нет, 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 почему? А что это вы о себе? Вы священник? Как это могу? Но это стало стилем. Стилем, кстати, всех. Вот это пришло это с Запада. Там просто удивительно нахальные корреспонденты. Они допытываются все, что у тебя, что можно. А где, а что, а как, а с кем, а почему, от чего. И вот начинается. Вы знаете, иногда просто приходится на стенку лезть от ярости, да. чтобы им отвечать. Ну так вот, апокалипсис, и все. И тут хлебом не корми, но истолкуй, что означает конь белый, а что конь рыжий. Я спрашиваю, ну и хорошо, узнали, что дальше. А ничего. Ничего. Все, что будет, то будет. Разве ради этого дано откровение Божие? Чтобы мы сейчас даже не узнали, а предположили, что может быть вот так. Ради этого дано откровение. То, что нужно для этой жизни, непосредственно для этой жизни, этим занимается наука, науки. Верно. Христианство же говорит совсем о другом. И это надо очень твердо знать. Христианство говорит, утверждает самый первичный и великий закон. Дух, то есть духовное состояние человека, созидает и все формы его жизни и деятельности, то есть определяет их. Вы слышите? Отказывается. Все от духовного состояния человека зависит, его идеи, решение жизненных проблем. Решение тех ситуаций, в которые подчас кажется, он не знает, туда и сюда, и, наконец, вот так. На самом деле, оказывается, именно духовное состояние человека определяет. Я и сам не знаю, почему я решил так. Ну, как вы решили? Не знаю, вот так решил. Ну, это же чушь, вы что? Ну, верно, понимаю, но так получилось. И так далее. Например, один из таких фактов евангельской истории, когда Иуда, раскаявшись, вошел и удавился. Говорят, так он же раскаялся, бросил деньги, сказал, предал кровь неповинную. Что еще нужно? А что такое раскаялся? Одно дело – раскаяние, когда я осознал, что я совершил негоднейший или подлый поступок. Господи, прости меня. Так случилось с апостолом Петром, когда он отрекся трижды. Другое дело, как же это я мог сделать такое? Я не могу это вынести. Гордыня. Гордыня. Множество людей попадают в самые сложные ситуации. Но разве все кончают жизнь самоубийством? Нет. Нет. Оказывается, именно предшествующее духовное состояние человека, его предшествующая жизнь, его борьба со страстями познания себя, смирения или, напротив, культивирование гордости и приводят к результату. Дух творит себе формы. Великий закон. Отсюда и можно понять, с точки зрения психологии, который говорит такую вещь, утверждает, что даже наши идеи, они рождаются не столько от сознания, вот я подумал, пришло, а рождаются из подсознания. Что такое подсознание? Подсознание – это весь тот огромнейший материал мыслей, чувств, переживаний, желаний, дел, слов, впечатлений наших чувств. Вы представляете, все со всех сторон. Только одни пять чувств, сколько там какой набрасывают нам туда. Так, а еще наше, все, что мы сами творим. Представляете, какой Ноев ковчег-то в нашей душе. Каз, вот это в конечном счете, эта совокупность дает конечный результат. И один человек в ситуации совершает преступление, другой точно в такой же ситуации не делает этого, а тот даже и совершает благородный поступок. Все определяет, что вот это то, что накапливается в нашей душе. Еще раз повторяю, накапливается. Надо же понять, почему святые отцы с такой настойчивостью говорят, чтобы боролись с мыслями. А потому, можно никому не делать зла. Никому. И в дьявола превратиться от одних только мыслей. Какая серьезная мысль, какое серьезное учение, вы подумайте только. Вот, оказывается, о чем говорит христианство. Духовное состояние определяет все внешние формы нашей жизни, все идеи, все творчество, все поведение – духовное состояние. Почему об этом я говорю? Я пытаюсь ответить на этот вопрос – на вопрос, который смущал и смущает, а сейчас смущает с невероятной силой. Я просто предупреждаю. С невероятной силой. Какой вопрос? Точнее, какое уже утверждение, а не вопрос, что христианство – это религия социального прогресса. Что вся задача христианства – вся основная задача. Никто никогда не скажет, что не надо, не грешите. Ну что вы? Это само собой разумеется. Чего об этом говорить? Да выбросьте вы это, и так все это знают. А главная задача христианства какая? Заниматься политической, социальной, хозяйственной деятельностью. Ну, если хотите, научно-технической. Заниматься прогрессом. Чего? Развитие всех форм, назовем так, материальной жизни для земного благополучия. Констатирую вам факт. Западное христианство, я говорю о католицизме, протестантизме и всех форм, которые там существуют, там сейчас, я вам скажу, огромнейшее количество форм, которые мы можем назвать совокупностью, ну, что ли, протестантских форм. На самом деле, подчас там и протестанцев-то уже нет. От христианцев ничего не остается. Ну, множество, действительно. Сотни уже, не десятки, а сотни, а может быть, даже тысячи. Все они сосредоточены на чем? На искании именно благополучия. Какого? Огромнейшее процент прямо материального благополучия, который можно определить одним словом – комфорта жизни. Комфорт нам нужен. Комфорт для тела, комфорт для души. А для души какой комфорт? Свобода. Вот приду на площадь и буду орать, что мне хочется. Иван Петрович дурак, что, видите? Ой, какое это благо, вы себе представить не можете. Я могу кричать, что Иван Петрович дурак. А вот там нельзя кричать это. О, какое наслаждение. Свобода. Что хочу, то творю. Законы только самые-самые уже запрещают. Самые-самые только. А так можно делать все, что угодно. Комфорт. Вот это, вот задача христианства. Дать людям свободу, равенство, братство. Это девиз, вы знаете кто? Великой, французской, а затем не менее великой, еще более великой, октябрьской. Соцреволюции. Так вот, этот соблазн, который фактически, вы думаете, он открылся с началом христианства, что ли? Да нет же. С тех пор, как Ева до преображения яблоко съела. С тех пор. Все же знаете же, правда? До преображения взяла и съела. Представляете? Вот ведь, что она делала. В общем, с самого начала человечества. Ищем благо на земле. Какой-то мудрец подходит и говорит, слушайте, вы что, с ума сошли? Что, вы не знаете, что умрете, да? Посмотрите, все же умирают. Это благо, ну вот ты сейчас схватил. Так, подержал, говорит, хватит, давай. Как давай? А все. Время вашей жизни истекло. Я всю жизнь на это тратил, все силы душевные отдал, всю совесть продал, чтобы только иметь этот комфорт, а ему приходит с косой, да, со скелетом, хватит. Ваше время истекло. Не будем об этом думать. Это не будет. Нет, нет, нет. Мы вечно живем на земле. И главная задача – создать комфорт. Во имя любви к людям мы все бросим. Лишь бы создать людям комфорт. Комфорт. Представляете, это искушение, которое можно назвать социализацией христианства. Сюда входят и проблемы политики, конечно, и всего, и экономики, и всего на свете, и экологии. Эта проблема социализации сейчас выходит, то есть на Западе уже давно она решена, там только в этом все и заключается. Но вы что думаете? Границ-то нет же. Человеческих границ нет. Идейных границ нет. И эта волна накрывает и постепенно, и православие. Все внимание направляется основной на это. Причем не думайте, что это без совсем аргументов-то. Ну почему же? Мы же должны любить. Любовь – высшая заповедь. Разве мы не должны помогать бедным, страдающим, убогим? Разве не должны бороться против эксплуатации, против этих несчастнейших транснациональных корпораций? Бороться. Моська против слона. Да. Да, мы будем бороться. Будем. Что говорит христианство? Это очень важно. С чего я и начал. Первое, она говорит, духовное состояние каждого человека, духовное состояние в своей совокупности народа или общества, так, в конечном счете, по духовным законам, от которых никуда мы не уйдем, так, приводит и к соответствующему результату. Всю историю человечества ищет комфорта. Правда? Так. И к чему сейчас мы пришли? Такие кризисы, которых уже никогда не было. И главное, как раз на уровне научно-технического развития. Чем выше уровень, тем более страшные проблемы. Сейчас наука достигла, посмотрите, каких результатов. Действительно, потрясающе. А вы знаете, что мы стоим на грани экологического коллапса уже. Не просто кризиса, а коллапса. Знаете, что это такое? Когда все захлопнулось, так, и уже решений никаких нет. Все, поздно. Необратимые процессы. Это самое страшное, что может произойти, когда необратимые процессы, то есть никакими усилиями уже не вернете, перешли, как помните, Рубикон. Ученые сейчас кричат буквально. Политики плюют на них. Ну, например, Киотский протокол, так известный, который был еще в прошлом веке заключен, о необходимости борьбы с загрязнением природы. В общем, большинство стран подписали его. Америка, например, США, не подписывает. Почему? А потому что это может принести ущерб нашей экономике. Оказывается, не жизнь, не здоровье, а экономика, во-первых. Ну, конечно, для тех, кто руководит этим всем, которые принимают решения, они-то где-нибудь на каком-нибудь островке в Тихом океане там, может быть, будут жить. А народ? А вы нюхайте, питайтесь, дышите. Христос сказал: «Мое царство не от мира сего». Если бы мое царство было от мира сего, помните, он сказал, то мои слуги были бы тут со мной, рядом, как слово выражение в Евангелии, подвязались бы со мной. То есть, как знаете, как охрана, как телохранители. Они бы здесь были и не позволили бы со мной сделать то, что собирались сделать. Так? Нет, мое царство не от мира сего. И мы постоянно утверждаем, христианство не имеет никакой политической, социальной программы. Не имеет. Утверждаем, утверждаем. И тем не менее, вопреки этому тезису, продолжаем, тем не менее, обращать основное внимание на проблемы земной жизни. Земля нам нужна. Мы вечно будем, оказывается, жить здесь, на земле. Хотя каждый день только убеждаемся. Хотя бы потому, какие знаменитости уже умирают. Уж не говоря о всех прочих. Вы знаете, очень хорошо сказал по поводу этой мысли Алексей Степанович Хомяков. Я вам зачитаю. Очень сильные высказывания. Он писал так. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Я не знаю, успел Хомяков, думаю, что еще, не успел прочитать басню Крылова дедушки Ивана Андреевича, который... В одной из них пишет: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Беда, коли церковь займется социальными политическими проблемами, а государство займется церковными проблемами». Петр I начал. И что сделал с церковью? Знаете, что делал? Митрополит Арсений Киевский так прямо писал в 1870 каком-то году, что церковь под видом коварного, слышите, церковь находится в жестоком угнетении под видом коварного попечение о ней. Пожалуйста, ну запомните это, слышите, это 19 век, конец 19 века, все кричат: православие, православная империя. Вы слышите, что творится? Православная империя. Да в Советском Союзе не было официальных публичных домов, а там было. в Советском Союзе, по крайней мере, официально не означали, не снимали, не делали. Уж если делали, то тайно, там, церковных деятелей. А там император назначал быть таком-то епископом, убрать его, перевести его полное. Что вы под видом коварного попечения о ней? Омерщение, то есть когда церковь начинает обращать все свое внимание на эти проблемы внешнего порядка, я говорю, все свое внимание, потому что совсем не может, потому что церковь что такое? Это же и совокупность всех людей, которые живет. Да. Но главное что? Беда, коль пироги начнет печи сапожник. Наша задача какая? Церкви. Духовного воспитания людей. Если мы сумеем, если церковь сумеет духовно воспитать людей, то общество, скажу так, автоматически изменится. По мере воспитания людей будет меняться вся социальная и политическая атмосфера, атмосфера в народе. Вся. А если не будет меняться человек, никакими лозунгами, никакими речами, никакими акциями мы ничего не сделаем. Человек – источник на земле добра и зла. И если корень этот будет горьким, так, источник горьким, не ждите сладкой водички. Запад давно уже забыл этот великий закон. Давно забыл и бросился в политику. Религия стала земной. Вы не найдете там ни одной конференции, которая бы занялась проблемой духовной жизни. Забыли? Это самое главное. Итак, в отношении этого вопроса хочу сказать, это омерщение церковной жизни, омерщение церковной проповеди, омерщение уже христианства, такое омерщение, в котором на первое место выдвигается, становится и, наконец, станет, что? Искание комфорта, как материального, так и мистическое искание. Вы знаете, что не духовной стороны, мы об этом сейчас поговорим, а мистической, то есть знаете чего? Наслаждение, экстаза. Экстаза. Какого? Мистического. Вот что. То есть, если попытаться одним словом это выразить, а такое слово есть, это идея гедонизма, то есть наслаждения материального или мистического. Неважно, кому что подходит больше. Знаете, что к чему это приведет? Надо это знать. Это приведет к тому, о чем ярко, сильно, прямо сейчас можно было бы прочитать, пишет апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, вторая глава. Ох, как он там пишет о том, что сейчас еще нет, но пока еще не отнят удерживающее, но как только будет отнят удерживающее, то придет, явится этот беззаконник, о котором, знаете, что он пишет? Что он сотворит великие знамения, чудеса и дела. Вы слышите? Кстати, как мы все чудес ищем. Ой, где чудо? Где там кто явился? А это будет величайший чудотворец. По отзывам всех святых. И уже апостол Павел об этом говорит. Нам чудеса только подавай. Вообще, до какого искажения сознания можно дойти? И в этом видят религию и христианство. Так вот, конце концов, вот это искание комфорта или материального, или душевного, не духовного, душевного, так, приведет к чему? Что христиане, о нехристианах я не говорю, там само собой разумеется, христиане скажут, вот он пришел Спаситель, наконец он дал нам то, что мы искали. Из Библии в руках провозгласят его Христом. Вот, оказывается, какая беда в идее того, что христианство будто бы религия, призванная, слышите, призванная к развитию социального прогресса, призванная обеспечить людям комфорт этой жизни. И только. В конечном счете, знаете это, к чему сводится? К известным, но перефразированным словам Христа. Сводится это к чему? Вы не раз от меня слышали, повторяю. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Понятно? Вот что такое, что за идея, которая стоит за тем, что христианство – это религия, призванная к социальному прогрессу, развитию этого прогресса в мире. Вот так. Видите? Мы говорим о сущности христианства. Видите, какие идейки нам подсовывают? Я сказал, идейки? Нет, идеище. Весь Запад уже, а католиков одних миллиард. На втором месте среди христиан стоит протестантизм. Там, наверное, 500 000 000 или больше. Православные всего там какие-нибудь 250, не знаю, миллионов, ну, которые считают себя так, по опросу, на самом деле-то совсем мало. Так? Ну и православные уже туда же тянутся. Если мы забудем Евангелие, о чем говорит Христос, и святых отцов, то скоро и там будем. Да не дай Бог, да не даст Бог совершиться этому. Но, к сожалению, это совершится. Вот вам, видите, сущность христианства. В чем? Поняли? Поняли. Да здравствует комфорт. Но я вам скажу, есть и другая вещь, не менее важная и, так сказать, интересная. Я когда христианство рассматривают, понимают как религию, которая требует исполнения вот этих внешних законов церковной жизни. Вся суть христианства в исполнении внешних законов церковной жизни. Какие эти? Внешних правил церковной жизни. Вся суть в этом. Вся суть в этом. Суть их сводится к чему? Нельзя передавать свечку через левое плечо. Это все мои шуточки, уж вы извините. Не могу без них. Да. Но действительно, к чему сводится-то? Если ты исполняешь вот эти церковные предписания, какие? Ходишь в церковь, соблюдаешь праздники, соблюдаешь посты, исповедуешься, причащаешься, а теперь еще обязательно еще сколько раз, болен ты, не болен, неважно, соборуешься, совсем поехали далеко. Кстати, вопреки Священному Писанию, неважно, так, заказываешь молебны и панихиды, подаешь записки, ешь просфоры, ходишь на помазание. О, это очень важно. Самое главное – прийти к помазанию, правда же? А как помазать, там и делать нечего. В чем дело-то? Вот так в этом вся суть службы и состоит же. Это только ничего не понимающие не знают. Уж мы-то знаем, конечно. Так, сейчас это называется что такое? Вот это законническое понимание. То есть нужно исполнить всю совокупность правил, вот этих церковных предписаний. Вот это и есть христианство. Это можно или нет? Это можно, а это нельзя. А, ну ладно. Это не положено. О, все. Положено, не положено. А, кстати, кто распял Христа? Помните, когда Христос с неумытыми, с их точки зрения, руками не сел, а возлег за стол, как фарисей неумытыми руками обедать сел? Помните его ответ? Он им ответил: гробы окрашенные, снаружи все красиво, а внутри что? Лучше не открывайте. Кто предал его, которые видели всю суть религии в исполнении вот этих вещей? Ответ на это какой? Зачитаю вам. Коротко и ясно говорит об этом преподобный Варсануфий Великий. Вы сейчас увидите несколько другое слово, очень узкое. Ну ничего, сейчас мы поймем. Он пишет: пост телесный, он называет постом телесным, вот эту всю совокупность этой внешней стороны человеческой религиозности, вся внешняя сторона, и поклоны, и молитвы, и чтение, и пение, и все на свете, все, все церковные предписания, так, пост телесный ничего не значит без духовного поста. Без духовного поста внутреннего человека. Вы слышите? А то мы и не поймем еще. Поэтому он добавил, молодец, как хорошо. Без духовного поста внутреннего человека. И объясняет. То есть предохранение себя от страстей. Вот оказывается что. Вся эта внешняя сторона церковной жизни, когда мы говорим «воцерковленный человек», «воцерковленный, а к нему не подойди», он тебя, как змея ядовитая, может куснуть, что ты взвоишь от этого христианина. Варсануфий Великий написал: «Ничего не стоит без духовного поста внутреннего человека, который заключается в предохранении себя от страстей». Каких? Каких? Вот что пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Прошу запомнить. Он расшифровывает. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Это же вообще. Более вреден, нежели полезен. Он, этот внешний все исполнение, он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Двоеточие. Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнения. А этого никто и не увидит у меня. Я воцерковленный человек, я все делаю. Вот это да! Это внешняя церковность. Если человек не обращает внимания на этих гадов, которые постоянно высовываются в нашей душе, не только не полезен, он вреден. А почему вреден? А потому что я в церковь хожу, я все знаю, я исповедуюсь, причащаюсь,
А эти там ничего не знают. Вы знаете, кто я? Лучший в мире. Поэтому и будет сидеть на дне ада. Вот оказывается. Но вы же понимаете, как на самом деле огромное число людей все христианство исводит только к этой внешней церковности. Он церковный человек. А еще раз повторяю. От этого церковного человека подчас, как от огня, будешь бежать. Еще одно. Когда все совершаемое в христианстве, все священнодействия христианские, без которых и нет христианства, и к которым, если хотите, сводится все христианство, я говорю, исповедь, причащение, ну, крещение, соборование, молебны, литургия и так далее. Знаете, что это есть? Нет, вы не знаете. Я знаю. Это и есть вся суть христианства. Если все это исполнять, то я за это получу венец, а может быть даже 7 венцов. Понятно вам? То есть взгляд смотрят на эти сами таинства, и на этот обряд смотрят, как будто бы они, за них Бог мне все даст, все спасение. Что через них все дается. Какая беда. Через них ничего не дастся человеку, если он и совершает, заказывает, если мирянин, совершает, если священник, и литургии, и другие богослужения, и молебны, и панихиды, и все что угодно, если он приступает ко всем этим священнодействиям, если он поступает без обращения внимание на свою душу не с целью покаяния, потому что только покаяние является верным действием, обращением человека на свою душу. Без покаяния, без желания изменить свою жизнь, если он, еще раз повторяю, если он приступает к таинствам и прочим обрядам без покаяния, и без желания изменить свою нравственную жизнь, тогда все это теряет все эти таинства сами по себе, теряют смысл. Вы знаете ли, апостол Павел что писал? Тот, кто, он пишет, ест или пьет, то есть причащается недостойно, суд себе ест и пьет, не рассуждая тело Господня. От этого, пишет апостол Павел, первый век, от этого у вас многие болеют и умирают. Вот это да! Вот это да! Мы-то думаем, главное – причаститься, главное – пособороваться. Нет, голубчик, нет. Причастился Иуда. И что случилось? И с этим причастием вошел в него Христос? Сатана. Что, у него было покаяние? Что он был вор? Желание исправиться? Ничего подобного. Вот и вошел в него Сатана. Вот это обрядовое понимание, обрядово-магическое. Магическое думает, что если совершить уже это, то уже все, и уже благодать Божия с тобой будет? Какая-то магия, что ли? Ошибаетесь. Кстати, католики что придумали? Ex opere operato. То есть знаете, что это такое? Совершили таинство какое-то? Все, ты уже, Дух Святой, никуда, голубчик, не денешься. Трижды тебя окунули, трижды сказали формулу. Все! Дух Святой никуда не денешься. Все, ты крещен. А у нас что говорят? Ну, это, правда, святые говорят. Что они скажут святые, вы сейчас в ужас придете. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как? Трижды окунули? Окунули. И вынули. Вынули трижды тоже, не дважды. Опасно дважды только вынуть, после трех окунуть, конечно. И прочитали молитву. Всю прочитали. Крещен. Святые говорят, нет. Лицемеришь? Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Не обманешь Бога. Вот это обрядово-магическое понимание, это какой ужас. Какой ужас. Главное – причастить или причаститься. Главное – пособороваться и так далее. Нет. Главное – твое духовное состояние, при котором только ты можешь с пользой это получить. Если же не будет этого – отойди. Отойди.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о том, что такое христианство. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Сентября Святая Церковь совершает память Наталии Козловой. Мученица Наталья Козлова была крестьянкой. Вместе со своей большой семьей жила в селе Чурики Московской области. На своих девятисотках Козловы сеяли пшеницу, рожь, овес, держали лошадь, корову, овец, кур, обычное крестьянское хозяйство. Чтобы прокормить восьмерых детей, муж Натальи Степан, мастер на все руки, зимой стекольничал в Москве. Старшие дети учились там же и помогали отцу. В доме, который они построили своими руками, в красном углу под иконами, всегда горела лампада. Козловы были единоличниками. В колхоз не вступали из-за церкви. Безбожники устроили в ней зернохранилище. Прихожане сельского Богоявленского храма, а это 1200 дворов, собрались перед сельсоветом и требовали сохранить для молитвы хотя бы вторую половину храма. Наталья Козлова тогда состояла в церковном совете, помогала батюшке, пекла просфоры. Степан тоже был человеком верующим, в колхоз вступать не хотел. И однажды на собрании при районном начальстве он вслух сказал то, что про себя таили односельчане. И председатель колхоза, и парторг, и председатель сельсовета все занимаются хищением общего добра, обманывают народ. Через 3 дня Степана вызвали в район. Может, факты подтвердились, вслух размышлял он, собираясь в дорогу. В тот же день сосед Козловых вез жену в больницу. Вернувшись, сообщил ужасную весть. Сначала по дороге навстречу ему промчалась, точно стремясь поскорее скрыться, 3 лошадей. Затем повстречалась застрявшая у обочины повозка. «Чья это лошадь?» – прикинул сосед. «Похоже, Козлова Степана Васильевича». Спешился, увидел страшное. Степан в залитой кровью каракулевой шапке хрипел простреленным горлом. Вернувшись в родное село, сосед обо всем рассказал Наталье. Вскоре ему домой подбросили записку: «Еще раз откроешь рот, и твои дети останутся сиротами». Когда из центра приехал следователь, мужчина отказался давать показания. Через год у Козловых отобрали лошадь за неуплату государственных платежей. Детям приходилось, надрываясь, помогать Наталье Ивановне тянуть в борозде плуг и саху. Все силы женщина отдавала детям и церкви. Почти каждую неделю ездила в Москву за свечами и когором для богослужения. Как человек грамотный, была казначеем. Потом ее выбрали старостой церковного совета. В 1935 году за усердную ревностную службу на благо церкви казначей Наталья Козлова, по представлению настоятеля отца Евгения Светлова, была награждена почетной грамотой епископа Скопинского Игнатия. Но гонения на церковь все усиливались. Сначала арестовали отца Евгения, а затем и епископа Игнатия. Наталья убеждала прихожан сопротивляться беззаконию властей. Сама она писала письма отцу Евгению в тюрьму о делах прихода. Епископу посылала передачи и деньги. Люди и корили ее за эту ретивость. «Если тебя изберут, что с малыми ребятами будет?» «На все воля Божия», — отвечала Наталья Ивановна. «А мы как же?» — жалобно спрашивали старшие. «Господь вас не оставит», — ласково и с верою отвечала мать. Черный воронок нагрянул Козловым летом 1937 года в 2 часа ночи. Двое пришельцев перевернули весь дом, искали письма отца Евгения. Всю религиозную литературу сгребли в мешки и уволокли за собой. Из-под тишка Наталья сунула одной из дочерей старую книгу, сказала: «Сохрани Библию, Маня». Прощались они спокойно. Наталья не сомневалась, что ее скоро отпустят, ведь 4 несовершеннолетних детей одни остались. Но домой женщина так и не вернулась. Долгие годы дети ничего не знали об участи матери. Писали во все инстанции, но тщетно. И только в 1992 году одного из детей, Александра, пригласили в КГБ. Показали папку, в которой было фото матери. Показали грамоту от Скопинского епископа Игнатия и разрешили взять ее с собой. Но добиться ответов на вопросы, какова участь матери и где ее могила, не удавалось, пока не были приняты законы о восстановлении прав репрессированных. Неожиданное письмо Козловым пришло от священника Сергия Трубина. Он сообщал, что занимается исследованием следственных дел архива ФСБ. Среди пострадавших в годы гонения христиан Рязанской епархии обнаружил дело их матери. Священник просил родных написать о Наталье Ивановне все, что они помнят. И вскоре из Рязани пришла бандероль с книгой памяти о жертвах НКВД, составленной священником Сергием на основании архивных документов и снимков. Сюда было вписано и имя канонизированной святой мученицы Натальи. Из материалов книги родственники узнали о том, что после ареста Наталье Ивановне было предъявлено обвинение в антисоветской и контрреволюционной деятельности, в организации, угрожающей расправой сельским коммунистам и активистам контрреволюционного шествия с целью освобождения попа Светлова. Вместе с еще двумя арестованными членами Церковного Совета, односельчанами Василием Абрамкиным и Василием Орловым, Наталья Ивановна была заключена в Таганскую тюрьму и приговорена тройкой к высшей мере наказания. 14 сентября 1937 года ее расстреляли на Бутовском полигоне НКВД СССР под Москвой. Вы слушали житие Натальи Козловой.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящей Эмилии, болящей Татьяны, от раковицы Елены, болящей Лидии, Ксении, Олега, Ильи, тяжкоболящей Галины, Веры, Дарьи, младенца Елизаветы, младенца Мстиславы, Сергия, от раковицы Матвея, младенца Тимофея, Антонины, болящего Владимира, болящей Натальи, болящей Ольги, Елены, Владислава, Натальи с очадами, болящего Сергея, Людмилы, Фатини, Александра, отрока Василия, болящей Натальи, Евгения, болящей Нины, Тамары, болящего Михаила, Лидии, Александра, Анастасии, болящего Иоанна, болящей Марии, Татьяны, Надежды, Иоанна. Дмитрия, Алексея, Раисы, Бориса, младенца Георгия, иеромонаха Ипполита, болящей Галины, болящей Лидии, Марии, Людмилы, Лидии, Дмитрия, Фатини, Елизаветы, Ольги, Никиты, Аллы, Валентины, Антонины, Георгия, Нины, Алексея, владыки Никона, иеромонаха Германа, Натальи, Анастасии, Марии, Игоря, Ирины, младенца Артемия, Светланы, Ларисы, Валерии, Александры, Анны, Екатерины с очадами, болящей Татьяны и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!